Не так давно я встал из-за своего компьютера и увидел, что за соседними компьютерами сидят чертовски интересные люди. Эти люди, что интересно, не просто сидели, как я, за своими железными конями. Ни в коем случае. Они общались между собой, причем весьма активно, умудряясь при этом не отрываться от мониторов. Эти странные создания изъяснялись на своем особом языке, который поначалу казался мне ужасно сложным. Они не проявляли интереса к тем, кто до сих пор связывался с себе подобными по старинке, лично. Про них рассказывали такие вещи, что иногда становилось то ли стыдно за отсутствие собственной крутости, то ли страшно за них болезнь. Власти-то не дремлют, а то, что кое-кто из этих людей делал, никакому правительству понравиться не может. Это абсолютно верно. Пересекаясь по случаю с некоторыми из них, я медленно, но верно зарабатывал себе комплекс неполноценности. Этот ядреный программерский сленг, на котором они изъяснялись, внушал каждому: кто не с нами, тот против нас, а кто не понимает нашего языка, тот либо чайник, здесь надежда все-таки есть, либо полный, как они говорят, пламер, а это уже неизлечим. Но в конце концов я все же привык к их обществу и понял, что они-то не добьют окончательно мою самооценку. Это такие же люди, как и все прочие. И называются они фидошники. Это родовое прозвание происходит от способа общения, имя избранного. Ведь все они состояли в одной и той же компьютерной сети, называлась которой, разумеется, Фидонет. Сегодня я попытаюсь разобраться сам и помочь разобраться вам, что же это за люди, которых в России больше, чем где бы то ни было в мире. Мы попытаемся понять, что это за сеть и как она пришла к нам в страну, как развивалась она и что ее ожидает. Где же еще, как ни на волнах независимой радиостанции «Ракурс», есть возможность высказаться людям из такого же некоммерческого и бесприбыльного места, как Фидо. Правда, как водится, истина посередине. И сегодня в нашей программе будут два человека, мнения которых относительно Фидо, если они противоположны, то отличаются довольно сильно. И к каждому из них есть смысл прислушаться. Ведь оба наших гостя известны и уважаемы в российской компьютерной тусовке. Это Дмитрий Завалишин, один из старейших российских фидошников, ныне занимающий крупный пост в этой сети. Да-да, несмотря на весь кажущийся анархизм этого сообщества людей, в Фидо есть достаточно определившаяся административная структура. С Дмитрием я буду иметь удовольствие пообщаться лично. Он пришел сегодня в студию радиостанции «РАК». Еще одним нашим экспертом станет главный редактор авторитетного российского еженедельника «Компьютера» Георгий Кузнецов. Он любезно согласился высказаться о Фидо в его будущем настоящем с телефоном интервью. После музыкальной паузы мы начнем общение с нашими гостями. Музыкальная пауза – это будет группа Deep Purple. К сожалению, композиции «Smoke on the Water», кстати, после этой музыкальной паузы, я не нашел. Но слушайте группу Deep Purple и представляйте себе тот дым с альбом, который будет стоять в эфире и в нашей студии после этой песни. Итак, сейчас мы услышим мнение не то чтобы отрицательное, но скептическое по поводу сети Фидо. Его выскажет человек, который известен в компьютерном мире, как я сказал, этого человека зовут Георгий Кузнецов. Итак, мы услышим мнение нашего эксперта и после этого начнем его комментировать.
Как ньюсмейкер, Фидо почти равен нулю. Я просто за все время работаю, вот редактирование новостей в компьютере, я не помню ни одного прохождения упоминания Фидо по западным новостям. Тем не менее, если поискать специально, посмотреть, что Фидо само о себе пишет, оно себя рисует как именно букалическую организацию любителей старины, которые привержены, вот, вот знаете, как домашние пивовары, что-то вот такое вот. Недавно тоже слышали на поверхность. Те же самые радиолюбители, которым кровь из носа нужно споять обязательно самому свой передатчик. И вот аромат того, что это все делается дома, там, своими руками, вот, то связывается там с людьми, которых ты лично знаешь, это вот такое вот общество, ну, вот именно общество, и опять-то даже тайное общество. Вот это пишет, что это архаика, что это что-то вроде вот такого клуба любителей старинного оружия, там, или обмундирования, уже прям на глазах становится. И как таковая, она, конечно, будет существовать, куда же она денется. Только сколько сможет, только сколько людям нравится в эту игру играть.
Георгий Кузнецов начал со своего родного профессионального, а закончил все-таки по нашей теме. Итак, во-первых, добрый день, Дмитрий. Я здороваюсь с Дмитрием Завалишиным, известным российским фидошником. Итак, очевидно, тебе стоит рассказать, что такое Фидо в России, как оно появилось, потому что, как говорил известный мудрый человек по имени Конфуций, если кто-то отзывается о чем-то отрицательно, то это заслуживает проверки. Итак, для того ты и здесь, и, видимо, ты должен либо подтвердить, либо опровергнуть, либо как-то высказаться о том, что нам сказал Георгий.
Добрый день, Сергей, добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, что я могу сказать на эту тему? Мнение Георгия относительно ЦИДО является по отношению к ЦИДО мнением внешним. То есть Георгию ЦИДО, во-первых, не нужно, что, в общем, наверное, неудивительно. А во-вторых, оно для него еще и бесполезно. Как человек, который занимается новостями, как человек, который занимается журналом, он всегда ищет, это нормально для него, он всегда ищет источник информационного какого-то потока, на котором можно было бы делать в журнале, там, не знаю, новости, статьи, репортажи. И действительно для него ЦИДО в этом смысле почти не дает никакого материала. Может быть отсюда какое-то вот неприятие. Интернет ведь гонит новости в очень большом количестве. Там их можно искать, там их можно подтверждать или опровергать и так далее и тому подобное. Для ФИДОшников же, для большинства, по крайней мере, известных мне ФИДОшников, ФИДО функционально. Это не религия, как это хочет представить господин Кузнецов. Это не выпендрёж, это не уже такое простое слово. Это, ну, давай представим себе просто вот меня, например. У меня, начиная с первого дня существования интернета в России, есть почти свободный доступ к интернету. И, тем не менее, с этого же самого первого дня я занимаюсь ФИДО. И, в общем-то, совершенно не имею необходимости или желания перестать иметь связь с ФИДО и как-то заниматься им. Каждый из сети дает мне что-то свое. И к чему вообще их противопоставлять? И к чему вообще говорить об этом в каком-то критическом тоне? Это инструмент, это возможность общаться с людьми. Хочешь — общайся, нет — нет. Вот с этой позиции мне критика Кузнецова все-таки кажется так сомнительной и странной. Не понимаю я.
Как мне известно, ты занимаешься, по крайней мере, принимаешь участие в проекте «История ФИДО». Скажи, пожалуйста, как началась ФИДО в России, кто стоял у ее истоков, не скромничай, и почему появилась в России ФИДО?
Ну, скромничать-то, ну, я не буду, конечно, но не с меня, если честно скажу. ФИДО в России, между прочим, это некоторый такой удар по гордости Москвы в этой стране, началось с Новосибирска. В Новосибирске, ну, наверное, это все-таки случайно, но вот так уж случилось. В Новосибирске был такой молодой человек, Евгений Чатриянов, которого больше знают как Эрик Флетчер, вот, который в 90-м году раздобыл модем, и с помощью этого самого модема подключился к какой-то BBS. Я уже сейчас, к сожалению, не помню, какой. Нет под рукой материала. Ну и заинтересовало его это дело. Конечно, ФИДО началось... тогда оно не было функциональным совершенно. Это было... Вот Кузнецов тут говорил про то, что это сеть знакомых людей. Тогда она была сетью знакомых людей. Тогда 90% всех, кто были ФИДОшниками, друг друга знали лично, там встречались, пили пиво, которое с тех пор обрело такой ореол ФИДОшного напитка. Вот. И, ну, конечно, это была отчасти какая-то такая околомасонского вида структура. А сейчас это совершенно другое. И, кстати говоря, закрытой эта сеть совершенно не является. Более того, в правилах ее написано, что принимать в нее обязаны всех вообще, кто захочет. И нет в этом никакого такого изоляционизма. Вот, из Новосибирска ФИДО перекинулось в Челябинск, в Москву, в Питер. Потом пошло потом Хабаровск, появился дальше, я уже потерял счет тому, как все это развивалось. Вот. А историей ФИДО я занимаюсь в основном потому, что мы уже начинаем забывать кое-что, а все-таки интересно.
Так с чего же началось все? Именно в Москве. Как появилось ФИДО в Москве, например?
ФИДО в Москве появилось... В Москве появилось оно вот еще, как очень даже интересно оно появилось в Москве. В Москве была такая BBS, которую создал поляк, который приехал в Москву, насколько я помню, выпускать здесь журнал компьютерный. Я его ни разу не видел, это журнал, и поляка тоже ни разу не видел. Но BBS была известна в наших кругах, это была первая известная московская BBS, называлась она «Кремлин», конечно же. Вот. И относилась, она была ФИДОшная, то есть относилась к сети ФИДО, и поскольку хозяином был поляк, она относилась к Польше, соответственно, вот такое вот странное такое формирование. Люди же, которые, собственно, начали московскую, реально московскую сеть Федотова, создали ее, они сначала общались через это польский ВДС, общались с прибалтами, у которых было все гораздо лучше, чем у нас, то есть на порядок лучше, мы им сильно завидовали. Вот. Кстати говоря, на Украине довольно быстро все развивалось. И в 91-м году, зимой, чуть ли не в Новый год, в Москве стали появляться первые узлы. Парит Лагапов, Пит Квиток, ну, в общем, ныне уже знаменитые.
Люди-легенды.
Люди-легенды. Вот, я подсоединился сюда чуть-чуть с мелким опозданием в Москве, где-то в начале весны, или поздней зимы, я уж точно не помню. Тогда было 9 узлов уже в Москве.
Ты, кажется, 32-й, по-моему, сейчас.
Да, 32-й, но это неестественное число. Если бы я получал, наверное, в порядке, я получил бы поменьше немножко. Просто 32 степень двойки, такой сильный.
Сугубо, ну, наверное, изначально в сети были люди, связанные с компьютерами.
Поголовно, практически поголовно тогда. Сейчас нет, сейчас я знаю очень людей, с ними связанных только косвенно, то есть пользующихся компьютерами тоже инструментально.
Да, мы сейчас говорим различные умные слова, DBS, CISOP, и, ну, пока не говорим, но скоро скажем. Надо объяснить, что это такое. Надо, наверное, рассказать о великом человеке по имени Том Дженнингс. Была ли у него собака по имени Фидо? И как началось это в мире? Помнится, что-то такое было в Лос-Анджелесе.
Вот, между прочим, великая легенда про собаку, она, к сожалению, не подтвердилась. Тут недавно народ интересовался у Дженнингса, оказалось, не было собаки.
Ну, кстати, это неудивительно. Говорят, у большинства компьютерщиков и хакеров все-таки кошки.
Может быть, черт возьми, у меня собака.
Странно.
BBS — это очень простая штука. Если у вас есть модем, это устройство, с помощью которого компьютер подсоединяется к телефону, то, имея два компьютера, два модема и два телефона, можно связаться и, набрав какое-то слово, сделать так, что вам появился экран. Это очень просто, до предела просто. Имея вот такую вот простую структуру, можно обмениваться информацией. То есть сесть на компьютеры и набирать какие-то волшебные слова и друг другу их вот передавать, общаясь таким специфическим способом. Чуть позже к этому придумали еще и возможность сохранить свою набранную таким образом информацию, и появилась первая электронная почта на базе персональных компьютеров. Она выглядела как? Стояла вот эта самая BBS, то есть Bulletin Board System. Человек звонил на нее, писал письмо, писал от кого кому, и, значит, написав его, отсоединялся. После этого подсоединялся второй человек к этому устройству, читал почту ему адресованную, и снова соединялся. Вот так они отсоединились, получили.
А BBS переводится как электронная доска объявлений. Хорошо, а теперь мы снова послушаем этакого черного зверя, Фидо Георгия Кузнецова, предмета всеобщего недовольства как минимум. Он скажет, почему в России появилось Фидо и какие глубокие психологические мотивы служили мотивом этого.
В Советском Союзе она, конечно, далеко не только молодежна, но здесь вот как бы вполне отчетливо совпадает тоталитарное устройство менталитета у людей и тоталитарная природа самой организации. Они очень так резонируют отчетливо.
И вы думаете, что именно тоталитарное устройство нашей страны, ну, бывшее, как раз повлияло на такой расцвет Фидоуна в России?
В значительной степени да, потому что, видите ли, ведь экономических предпосылок для Фидо не было. Фидо — это любительская сеть, и если в Штатах любой может открыть, скажем, частный многолинейный BBS, это даже не очень дорого, на зарплату любой может открыть. У нас это просто немыслимо. Но экономических предпосылок для Фидо нету, так же, как не было экономических предпосылок, предположим, для любительского спорта. Вот то, что у нас называли любительским спортом, по-настоящему существовало на Западе, где состязались люди состоятельные или имевшие там поддержку спонсоров. А у нас это была совершенно другая вещь. И как он проявился, вот этот спорт, как он у нас раскрылся после падения власти, вы знаете хорошо. Но вот Фидо у нас — это тоже совсем другая вещь.
Ну что ж, защищайтесь, сударь.
Ну, можем защищаться-то, в общем-то, и нечего. Сергей, разве должны быть экономические предпосылки у желания играть музыку? У желания писать стихи? Я не знаю, там у любви должны быть предпосылки экономические. Зачем это? К чему? Ну, я не знаю, наверное, для программистов в этом был еще особый смак в том, что если до этого тебе был доступен один компьютер, вот ты над ним был бог и царь, то после появления компьютерной сети возникала какая-то более сложная структура. В этом был великий интерес. Сейчас я опять-таки повторюсь, это функционально. Тоталитарность ФИДО, вот в том виде, в котором про нее говорит Кузнецов, ее нету. Тоталитарность.